против страны. Мы с вами постоянно имеем встречи. За один день сколько? Несколько десятков, наверное. Нам приходится встречать приходящих с работы, со школы, сосед, может, в гости пришел. На улицу идем, сами кому-то заходим и постоянно встречаемся и встречаемся. Ну, при встречах здороваемся, поговорим немножко. И вот, знаете, мне так хочется сказать, что встречи бывают красивыми, а бывают весьма некрасивыми. Хочу сказать больше. Люди, которые друг к другу уже привыкли, обычно не заботятся, чтобы их встречи были красивыми. А это плохо. Все больше раздается в церквах жалоб, что молодые, когда встречаются с пожилыми, очень некрасиво встречаются. Ну, так буркнет под нос свое приветствие и даже не посмотрит. У вас тоже так или нет? Хочется лучшего, правда? Я недавно был в одной церкви, подозвала меня пожилая сестра и так со слезами на глазах выразила свое огорчение, что молодые сестры обходят ее в приветствии. Ну, так пришлось посочувствовать. Но у нас бывают встречи запланированные, тогда мы настраиваемся как-то. А бывают встречи совсем случайные. Иногда можно при случайной встрече узнать человека, что у него на донышке в сердце лежит. И все-таки мы бы должны заботиться, чтобы наши встречи были красивыми. Пусть это у нас дома, например, мы... Дети домой приходят, с родителями встречаются, или жена мужа встречает, или муж жену встречает дома, когда с поездки, допустим, или с работы, чтобы было действительно хорошо. Очень плохо, когда со временем грубеют встречи, очень плохо. А надо бы, чтобы они были красивыми. Вы знаете, ведь мы так, когда мы варим пищу, мы хотим, чтобы она была вкусной, правда? Как пельмени варить. Надо взять муки, насыпать воду, потом соли туда, да? Потом фарш приготовить, специи насыпать. Но все в свое время. А представьте себе, мы бы взяли воду в чан, муку туда, все специи, мясо туда, все. Ну, получились бы пельмени? Не получилось бы. И пища была бы невкусна. Хотя, может быть, голодному и это бы пошло, правда? Но все-таки совсем оно неприятно. Так вот, так и встречи. Чтобы она была приятной и красивой, об этом надо заботиться. Я когда читал книгу «Руфь» и обнаружил, в этой книге есть во второй главе описано несколько встреч. И когда читал, они все красивые. И нашел 10 сторон или 10 элементов, которые украшают наши встречи. Мы их попытаемся разобрать. Книга «Руфь», 2 глава, мы прочитаем со 2 по 16 стихи. Книга «Руфь», 2 глава, со 2 по 16 стихи. «И сказала Руфь Моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колося по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колося позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам. Чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними, вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои?» Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Воз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полна награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Воос: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Читали, наверное, эту историю. Ну и вот я хочу на первый элемент, что украшает наши встречи, обратить внимание. Это стих 4. «Воос пришел и сказал жнецам: „Господь с вами“. Они сказали ему: „Да благословит тебя Господь“». Братья и сестры, красивая встреча? Красиво. Красиво, правда красиво. Так что украшает? Какой элемент? Желание благословить ближнего. Как вам кажется, он от сердца это сказал? «Господь с вами». Похоже, да? Похоже. И у них сердечность. Это не подделаешь, да? «Господь с вами». Они отвечают: «Да благословит тебя Господь». Так вот, желание благословить ближнего, это украшает наши встречи. Знаете, когда мы в сердце такого желания не носим, тогда слово «приветствую» звучит, ну, сухо. И взглядом не одарим. Не одарим того, кого приветствуем. А когда хотим благословить, мы ему теплый взгляд подарим, посмотрим на него. Пусть это будет доля секунды, но взгляд подарим. В одной церкви пришлось просто обратить внимание. Приветствуются, а в глаза друг другу и не смотрят. Прилично, когда мы приветствуемся святым лобзанием, все-таки в глаза друг другу посмотреть. Хоть немножко, но с желанием благословить ближнего. Плохо, когда вместо прямого поцелуя щеку подставляют, да? А то еще и глаза отворачивают. Но это уже не совсем, да? А вот желание благословить ближнего украшает встречу. Так учил Иисус Христос: «Входя в дом, приветствуйте дом как мир дому сему», да? И если там человек, который склонен тоже быть мирным, то он сразу будет воспринимать, и ваше благословение на нем почиет, как вот здесь с работниками, да? И обратно идет: «Да благословит тебя Господь». Иногда очень трудно вот идти с желанием благословить ближнего, когда надо, ну, высказать какое-то замечание. Бывает трудно, да? Когда кипит там, ну, надо сначала успокоиться, найти милость у Бога, запастись этим миром, да, а потом идти, может быть, с разговором и обличением, или еще как-то. Я хочу немножко еще сказать за неожиданные встречи. В одной церкви это случилось, такой случай. Большой город, церковь большая, все разбросаны живут, ну, транспорт тогда еще переполненный ходил, и вот одна сестра опаздывает на собрание. Пришла на остановку, народу много, автобус подошел, кое-как последний втолкалась в этот автобус. Теперь на следующую остановку подъезжает автобус, ну, дверь открывается, она последняя. Что с ней творится, представляете, да? Еще толкает. Ну и вот один мужчина так сильно-сильно и впрессовался тоже. Встреча такая тесная получилась. Но она от души высказала то, что она переживала. так немножко с негодованием высказала все. Ну, едут в тесноте в такой. Доехали до остановки, где молитвенный дом. Она выходит, и он выходит. Она бегом в молитвенный дом торопится, а он следом идет большими шагами. Не отстает. Теперь дошла до молитвенного дома, раз, в ворота молитвенного дома, и он туда. Посмотрел на нее, и она на него посмотрела, померили друг другу глазами. Он говорит, ну вот мы пришли. Правда, он повторил ее слово. И знаете как, густая краска теперь, да, встреча. Стыдно, да, стыдно, совестно. Друзья, у нас не бывает так. Наши встречи украшают, если мы друг друга имеем желание благословить. Благословить от сердца. Пусть то ожиданная или неожиданная встреча, но чтобы у нас было желание благословить. Другой элемент, который украшает наши встречи знакомых и незнакомых, это когда мы встретились, мы обычно разговариваем. Да? И нередко, очень часто мы разговариваем о ком-то. Правда, я говорю, сестры? Правда. При наших встречах мы почти каждый раз, хоть немножко, но поговорим о ком-то. Вот посмотрите, как здесь вот эта встреча. Ваос теперь со своим, бригадиром, будем так говорить, представленным к слугам, разговаривает о ком-то. Да? Смотрите. «И сказал Ваос слуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина, мавитянка, пришедшая с Наиминью. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе, мало бывает она дома». Лютер перевел последнюю фразу, она мало отдыхает с раннего утра. Мало отдыхает. Так смотрите, что украшает теперь вот встречу слуга, представленный жнецам, и Ваоза. При разговоре о ком-то он говорит хорошее. Он говорит хорошее. Братья и сестры, наши встречи украшает, если мы, говоря о ком-то, говорим только хорошее. Только хорошее. Дело в том, что всегда возникает вопрос, а если нечего говорить хорошего? А если он плохой? А плохое, так как охота об этом поговорить. Но, знаете, если мы говорим с вами плохое, это говорит о том, что у нас на дне нашего сердца плохое. Писание говорит так, Исаия 32:8. «Честный и мыслит о том, что честно». И говорит о том, твердо стоит, честно. Иисус Христос говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Теперь, если двое сошлись и говорят про третьего плохое, что они выносят? Из сердца и сокровищницы. Злое. Так они какие? Добрые? Но Писание говорит, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит добро. И это украшает наши встречи. Иногда говорят, спрашивают, а если я ничего про него доброго не знаю? Знаете, я вспомнил свою бабушку, мне было тогда лет 8. Она мне преподавала тогда этот урок. И говорит, внучок, если ты про человека ничего хорошего не знаешь, ты тогда про него молчи. Я до сих пор запомнил. Тяжелый урок. Но если про человека ничего не знаешь хорошего, ты про него молчи. Бывает иногда, что нужно говорить, но по-деловому, исправить кому или что-то, касаться каких-то сторон. Но тогда Писание тоже учит, как обращаться аккуратно с этой бедой, когда у кого-то что-то плохо. Ну, а вообще наши встречи украшает, когда мы о другом говорим хорошее. К сожалению, люди намного легче всегда говорят о плохом, чем о хорошем. Один человек пронаблюдал, и знаете, какой сделал анализ? Вот эту сторону, когда он пронаблюдал, он такой анализ сделал. Примерно из 10 случаев один раз человек говорит хорошее, а 9 раз плохое. Вот такая у нас натура. А наша встреча будет украшать, когда мы будем похожи на этого слугу. Он о Руфе сказал только хорошее. Братья и сестры, чуть-чуть порассуждаем. А мог он сказать плохое? А? Да очень просто. Да это пришла сюда. И десятое поколение, написано, не имеет права входить в общество Господня, топчется здесь по моему полю. Ну, не знаю, позволь, я ее прогоню. Мог он так сказать? Но он мог не так грубо, мог сказать, ну, пришла тут, ходит, ну, вообще-то нам не очень приятно. Может, ты с ней поговоришь, чтобы она ушла? Ну, мог бы так. Ну, чтобы вам легче было это понять, я вам расскажу другое. Представьте, вы приехали осенью копать картошку. У вас есть поля, где картошку копаете? Есть. Теперь вы копаете картошку, пол поля выкопали уже. Теперь пришел бомж и начинает после вас рыться на вашем же поле. Вы копаете, продолжаете, а он уже среди мешков насыпанных все-таки роет в земле, еще находит картошку и себе в кошелку складывает. Вас это бы радовало или задевало бы? А? Задевало бы, правда? Я думаю, задевало бы. Я представляю, если бы я с моими мальчиками бы копал картошку, они бы меня уговаривали, папа, прогони. Чего он топчется по нашему полю? Пусть подождет, пока мы уедем. Или еще что-то. Но там не так, да? Они тут жнут, она следом ходит, колоски собирает эти. И вот когда слуга теперь разговаривает с Воозом, вы посмотрите, он говорит о ней что? Только хорошее, только хорошее. Потому что он внутри был хороший, и Воос хороший, и у них ничего плохого не получилось, да? Дальше посмотрим, какой элемент еще украшает наши встречи. Это, вот он говорит, Воос, это 8-9 стихи. Сказал Воос Руфе, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, не переходи отсюда, а будь здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Что украшает, что я здесь нашел, какой элемент, он, предлагая, не настаивает на своем. Знаете, когда мы встречаемся, мы о чем-то беседуем, и обычно нам что-то хочется рассказать, предложить. И если наш собеседник это не очень восприемлет, мы начинаем настаивать. Да это точно так. Люди придумали даже клятвы, клянутся, потом еще или заставляют, или ну, как-то так особо аргументируют настоять, чтобы было, по-моему. Но это тогда встречу усугубляет. А вот украшает встречу, когда человек предлагает, но не заставляет, не угнетает, не настаивает. Вот у Воза так получилось. Он говорит, послушай, дочь моя. Он не говорит ей таким приказом, да? Послушай, дочь моя. Но она слушает, он ей предлагает, ходи вот за этим, пусть оно будет, вот это поле в твоих глазах. Я хочу сказать, что вот праведник, когда поступает по духу, он ближнего призван приобретать. Так написано, приобрел ты брата своего. мы призваны приобретать. А если мы поступаем по плоти, то мы будем угнетать. Будем угнетать. Угнетать просто. Власть применяется. И в церкви надо иногда применять власть. Но в каком случае? Когда бесчинство. Когда бесчинство, надо власть применять. Так и в Писании говорит. Ну, а вообще, что-то предлагаем, мы должны бы приобретать нашего ближнего. И этим наши встречи красивы. Четвертое, что еще украшает, это учтивость в затруднениях. Смотрите, он как говорит. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Это украшает, когда при встрече учтивость. Ну, вам приходилось когда-нибудь прийти в незнакомый дом с ночлегом? Приходилось, друзья? Может, кому-то приходилось, да? Если хозяева учтивые, они говорят, здесь вот наш зал, или вот ваша спальня, вот здесь выключатель. Когда вам надо будет свет потушить или включить, вот здесь можете пользоваться. Это учтивость, да? Чтобы человек там потом не оказался в каком-то неловком положении, да? И так можно много, да? В один дом прихожу, я не успел хорошо раздеться, маленькая девочка несет мне тапочки. Учтивость, да? Чтобы научил же кто-то ее. Тапочки, чтобы одеть. Мы все этому, ну, научены так. Но вот у Вооза глубоко он учитывает. Ты можешь захотеть пить при своей работе. Уже обед, да, время обеда, а этот говорит, она мало отдыхает, значит, уже, конечно, жажда стала мучить. И вот он это предвидит, видит, какие трудности могут возникнуть, и старается это усмотреть. Вот в притче о добром самарянине, помните, да? Там тоже добрый самарянин помог этому пострадавшему, а потом говорит хозяину гостиницы, вот тебе 2 динария, а если что-то еще истратишь, я по возвращению заплачу, но ты позаботься о нем. Сам больше не мог заботиться, но передал его теперь, надо еще заботиться. Вот такая учтивость. Друзья, это тоже наши встречи украшает. Когда мы учтивость при затруднениях, могут возникнуть у нашего встретившегося какие-то затруднения, а мы это предвидим и пытаемся помочь. Следующее – это искренность. Искренность при встречах, она тоже украшает. Когда мы искренны. С 10-11 стихи здесь мы видим разговор Руфи с Воозом и наоборот Вооза с Руфью, и они искренны. Смотрите, она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала, чем снискала я в глазах твоих милость? Вооз отвечал и сказал, мне сказано все, что ты сделала. Он вокруг и около не ходит, он прямо говорит, тебе хочется узнать? Вот ответ. К искренности что относится? Что не ясно? Спроси. Что хорошо? Похвали. В наших рядах очень часто такое мнение расхожено очень. Хвалить нельзя, иначе этот человек возгордится. Братья, это по Писанию или нет? Я не нашел. Господь хвалит, когда делали хорошо. Послание церквам написано, то у тебя хорошо, то... А что плохо, то тоже плохо. Сказано напрямую. Иногда плохое вперед, иногда хорошее вперед. Но искренность – это вещи своими именами. И так открыто, ну, для исправления, для красоты, да? А что не ясно, спроси. У нас как-то в одном журнале «Вестник истины» было, по-моему, на 2-й странице обложки написано, чего не надо стесняться, и там целый ряд описано, что не надо стесняться, и там был один из пунктов, если что не ясно, спрашивай. Если что не ясно, спрашивай. И вот в их встрече искренность, Я хочу сказать, если глупость и искренность, то это просто беда. Бывают люди искренны, но глупы. Ну, что я имею в виду? Это наша встреча не украшает. Ну, к примеру, человек что думает, то и говорит. А потом ему делаешь замечание, ну, как ты мог так сказать? А я искренне, я так думал, я так и говорил. Но это совсем не имеется в виду. Там в Писании написано так: если ты помыслил глупость, то руку свою положи на свои уста. Да? Не другому говори, заткнись, да? А себе положи руку на уста и не говори, иначе ссора получится. Это в 30 главе книга притч написано. Есть в народе такая пословица: простота хуже воровства. Когда вот такая простоватость, люди говорят, что думают, не думая о последствиях, так нельзя. Но искренность, она несет за собой вот что. Человек, если что-то не знает, спрашивает. Если знает, а его спросили, отвечает. Но все это должно служить к миру и взаимному назиданию. Вот. Теперь 12 стих. Еще это шестой элемент, который украшает наши встречи. Это доброжелательство. Доброжелательство. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Братья и сестры, когда мы с вами встречаемся, ну, не мы с вами, вы друг с другом, или вообще случайной встречи с кем-то, присутствует ли этот элемент доброжелательства? Писание усматривает, что иногда такой элемент уже может упускаться. И причем про это написано не один раз, а много раз. Много раз и в Евангелии, и в притчах. В притчах, например, прямо написано: «Не учащай входить в дом друга твоего, иначе наскучишь ему, опротивишь, да? И уже доброжелательности там, ну, нету. Но, а все-таки надо терпеть друга, который часто приходит в гости? А? Да надо собирать вот это доброжелательство. В Новом Завете написано часто про это, о страноприимстве. Помните такое? Будьте друг к другу страноприимны, без ропота. Без ропота, то есть доброжелательны. Когда посещают нас или гости, или встречи, или еще там. И вот здесь нужна доброжелательность. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь попасть в какой-то дом или в гости, где без доброжелательности вас встречали. Знаете, мне один раз пришлось. Мне до сих пор осталось такое чувство, ну, не знаю даже, как объяснить. Мне нужно было посетить один дом. Я пришел в казенный дом, позвонил. Открывает хозяйка. Я прошел, ну, в смысле, зашел за дверь, закрыл, разуваюсь. Она говорит: а мы вас не приглашали. Ну, я быстренько обулся опять. Обылся быстренько опять. Ну, чуть-чуть у дверей мы поговорили, я ушел. Нет доброжелательства. Ну, сердца там не было. Друзья, а вот мы должны бы это чувство носить в себе постоянно. В послании Петра так написано: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, ибо вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Невозможно доброжелательство вот сию минуту раз, и оно у тебя появилось. Доброжелательство – это мы носим в сердце, как пельмени, знаете, их надо сварить. Просто так раз – пельмень не получился – его надо и муки, и воды, и покрутить, и помять, и специи насыпать, и сколько времени надо, чтобы пельмени получились вкусные? Ну, 20 минут хватит? Вряд ли, да? Вряд ли, чуть побольше, наверное. Пока оно все созреет. Так вот, чтобы доброжелательство у нас в сердце было, надо тоже работать над собой. Может быть, с раннего утра уже посмотреть, как у меня лицо, как наше лицо. Поднято ли вверх или поникло, да? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? Братья и сестры, по лицу можно видеть, что человек носит в себе – доброжелательство или его там нету. Кстати, люди, занимающиеся анатомией, дают такую справку. Для того, чтобы лицо у человека было добрым, работают 7 мышц на лице, а чтобы стало злым – 9. И кто внимательно знает анатомию, а иногда и кто ее не знает, он посмотрит на лицо и видит, этот доброжелательный, а этот нет. Ну, мы по лицам даже определяем, у детей определяем сколько-то. Но по лицу и можно ошибиться, да? По лицу можно ошибиться. По глазам мы можем ошибиться. А вот в сердце, перед Богом, мы должны это носить. И тогда у нас будет, как и написано, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Ну, простой теперь пример. Представьте себе, что у вас есть в хозяйстве 3-литровая банка, наполненная медом, и поставили вы ее в кладовочке на полку, закрытая. Мед свежий, имеет цвет такой, ну, желтовато-коричневый, да? Представляете себе. Ну, теперь неаккуратно вы в своей кладовке поорудовали, банку разбили. И что сделали с медом? Побежал по полкам. И если кто-то зайдет в эту кладовку, а если там еще темно, протянет руку, чем запачкается? Медом. И пахнуть там будет медом. Если окно открыто, туда еще пчелки прилетят. Да? А представьте по-другому теперь. А если в вашей кладовке банка с соляркой, тоже цвет такой же, и тоже плотно закрыта, вроде ничего. Но если ее разбить, что будет? Боюсь, что будем отмывать полгода, и запах еще не пройдет, да? И ни одна пчелка туда не прилетит, а вонять будет даже до спальни, да? Я почему про это привел пример, друзья? Что мы носим? Что носим в сердце? Бывает так, человек говорит, да если бы он меня не довел, я бы эти злые слова при этой встрече не сказал. А я слушаю его слова и думаю, да хорошо, что он тебя довел, что ты наконец понял, что у тебя там банка-то со зловонием спрятана. Если бы там не было зла в сердце, ты бы не сказал. А так ты это зло там крепко закрутил и носишь, спрятал. А когда разбили, вышло наружу, вышло наружу. Друзья, а вот это описание нам дает такую красивую картину, красивую встречу. Он говорит, да воздаст Господь тебе за это дело твое. Вот так красиво, такое доброжелательство. И этим встреча красива. Если вспомнить, например, книга «Бытие», 24 главу, когда Ревеку провожали к Исааку, то ее родственники тоже так очень красиво выражают свое доброжелательство, чтобы Господь ей дал много потомков и чтобы владеть врагами своими. Вот такие доброжелательства, благословения. Вот нам тоже надо учиться. Вы призваны благословлять. Теперь, 13 стих. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой, ты утешил меня». Что украшает наши встречи? Когда мы друг другу говорим в утешение. Братья и сестры, друг другу сказать в утешение при встрече. Как трудно иногда это увидеть или встретить. Человек встретился иногда в горе, в печали, иногда в отчаянии уже, а иногда и не в отчаянии, но у него есть переживания. Бедность там или не хватает чего-то, а у нас всегда чего-то не хватает. И вот сказать ему в утешение. Друзья, если мы этим не озадачены, ближнему сказать в утешение, у нас это и не получится. У нас это и не получится. А если озадачены, мы, может быть, с раннего утра будем думать, а вот встречу я, как бы мне в утешение сказать? Впрочем, Писание объясняет так, что сказать в утешение может сказать только тот, кто сам получает утешение. То есть, другими простыми словами скажу, если у меня в кармане пусто, то я другому дать из кармана ничего не могу. Апостол Павел прямо говорит, Бог утешает вас через нас тем утешением, которое мы получили от Бога. Это в втором послании Коринфянам, в первой главе. Мы можем вас утешать тем утешением, которое сами получили. Так вот, утешать может только тот, кто утешенный. Впрочем, истинное утешение только в Боге. Без Бога утешения нету настоящего. Может быть, какое-то кратковременное, ну а вообще утешение настоящее только в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя. И вот наши встречи красивы, если мы другому, ну, хоть кратко, но что-то можем сказать в утешение. Теперь в 13 стихе еще, ну, фраза «Ты утешил меня, говорил по сердцу рабы твоей». Вот это сказать по сердцу. Это так приятно, когда человек может найти такие слова при встрече, сказать по сердцу и утешить. Теперь еще одна сторона, которая украшает наши встречи, когда мы при встречах скромны. Она здесь говорит, «Между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Быть при встрече скромным – это украшает встречу. Вы, может быть, встречали людей, которые при встрече хвалятся? «Я и то, я и другое, я и третье». Интересно послушать разговор детей, когда они 1 сентября пришли в школу. Прошли каникулы, теперь они встретились. Сколько там хвастовства. И когда смотришь, наблюдаешь за этим, иногда себя видишь, иногда взрослых видишь, иногда их родителей видишь, как они похожи. Но встречу украшает, когда мы при встрече скромны. Не хвастовство должно, а вот смирение. В Евангелии от Луки 17:10 там Христос учит, как мы должны отвечать, когда сделали все. Там написано так, когда сделаете все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие. Братья и сестры, когда мы читаем это место, мы киваем головами и соглашаемся. Да, действительно, я раб, ничего не стоящий. Но когда мой ближний про меня говорит, да ты ничего не стоящий человек, то как мы к этому относимся? Больно нам? Больно. Бывает больно. Но вот при встрече надо быть действительно скромным. Прибедняться тоже грех. Ну вот если бы Ваос Руфи теперь сказал, да и я ничего не стою. Но это было бы правда? Нет, это было бы неправда. Она говорит, я не стою ни одной из рабынь твоих. А он, соответственно, своего положения тоже себя ведет скромно. И тогда оно украшает встречу. У нас у каждого есть свое положение. Да? Кто-то мать, кто-то муж, кто-то брат в церкви со служением, с порученным. И у нас у каждого есть положение, но при встречах мы должны каждый оставаться в своей, на своем месте. Не надо прибедняться, ну и не надо возвышаться. При всем оставаться скромным Вот это как раз украшает наши встречи. Хвастовство встречу не украшает, а наоборот как-то коробит. Теперь еще один момент. 14 стих. «И сказал ей Воос, время обеда, приди сюда и ешь хлеб». Во время, когда мы имеем встречи, мы должны бы позаботиться о насущных нуждах. О насущных нуждах. Это украшает встречу. Когда я работал на работе, один человек мне говорит, ты можешь себе представить, я вышел на работу, мои две соседки стояли и разговаривали на лестничной площадке. Каждая держала по две авоськи в руках, и они разговаривали. Когда я вернулся с работы, они все еще разговаривали, все еще стояли, все еще держали свои авоськи. Очень уж они были, видимо, словоохотливы, но ни один не позаботился о насущной нужде, ну, хоть бы предложил авоськи повесить там на это самое, ну, или поставить. Держат, разговаривают. Но это, ладно, мирские люди такие, болтливые. А вот мы с вами, да? Мы с вами позаботиться о насущных нуждах. Он говорит, вот время обеда, проходи, ешь. Кто подал ей хлеб? Сам подал. Сколько подал? Что съесть не смогла, да, еще осталось. И вот у нас при встречах Бог иногда не случайно нам посылает встречи. Вот, например, за доброго самарянина мы вспоминали. У него тоже встреча, случайная, которая его задержала, которая заставила его идти пешком, которая заставила потратить вино и елей, и еще ночь не спать. Все это он потратился на этого пострадавшего. Но при всем этом он заботился о насущных нуждах. Нам нужно сказать, что вот такие моменты нам допускает Господь. Нам допускает Господь. И здесь мы тогда, ну, экзамены сдаем, добрым мы ли действительно или нет. Но заботиться о насущных нуждах детей мы учим, да? Пришел гость, подай дяде стул, да? Принеси тапочки. А вы с дороги кушали или нет? И предлагаем, ну, там, насущные такие нужды. Но это как раз украшает наши встречи. Украшает. Как-то в одном месте был брак. Брак кончился. Гости в основном все разъехались, а несколько остались. Невеста с женихом уехали, родственники разобрали посуду, там все кончили, а гостям деваться некуда. Отправились на вокзал, в гостиницу, потому что поезд был только через сутки. Не позаботились о насущных нуждах. Но это печальная история. Потом прошло несколько месяцев. Вдруг встречает отец жениха или невесты этих людей. И говорит, слушайте, а вот в ту ночь где вы ночевали? Мы потом спохватились. Ну, где ночевали? На вокзале. Ну, так, неприятно немножко. Друзья, позаботиться о насущных нуждах – это украшает наши встречи, да? Усмотреть кров и одежду, и питание – это относится к насущным нуждам. Питание, кров и одежда, чтобы человек был сыт и в тепле. И последнее, 15-16 стихи, «И встала она, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, пусть подбирает она, не обижайте ее». И не броните ее. Позаботиться или обеспечить безопасность и благополучие. Чтобы имел безопасность и благополучие. Как Воос это сделал? Он это сделал без Руфи. Руфи ушла, она не слышала это, она стала подбирать, а он теперь со слугами беседует. Не обижайте и не броните. Братья и сестры, это довольно-таки интересный момент. У нас с вами бывают гости, и желанные, и не всегда. И когда эти гости уходят, то наши дети, а иногда домочадцы, а иногда мы сами, позволяем себе сделать какой-то отзыв о этих людях. Иногда не очень лестный. А как ВАОС, что украшает эту встречу? Не броните. Не броните, да? И нам с вами нужно наблюдать, что у нас побыла встреча, разошлись, чтобы у нас потом бранные мысли, слова, обидное не шло вслед. Ни в мыслях, ни в словах, ни с теми, с кем мы вместе. Друзья, вот это все, 10 мы перечислили, украшает наши встречи. Я хочу сказать, что это так похоже на Господа нашего Иисуса Христа. Если взять встречи Господа Иисуса Христа, описанные в Евангелии, мы найдем в той или в другом случае несколько элементов из тех, которых мы перечисляли. Как ВАОС является прообразом будущего Христа, точно так же и мы с вами являемся теми, которые должны возвещать об Иисусе Христе. Мы своими встречами, разговорами, доброжелательством, заботой о насущных нуждах или обеспечением безопасности, мы тоже с вами о Христе проповедуем, возвещаем совершенство, призвавшее нас из тьмы в чудный свой свет. Последний пример, и помолимся. Мне, когда был я юношей, был у меня наставник духовный, такой благословенный брат. И он мне такое давал наставление. Я его запомнил. Говорил: «Яков, когда ты встречаешься с человеком, постарайся с ним так устроить встречу, чтобы у него было желание еще раз с тобой встретиться. Каждая встреча кончается расставанием. Но вот встреча должна быть настолько прекрасной и расставание нисколько не отягченным, чтобы этот человек захотел еще раз с тобой встретиться». И вот у нас с вами тоже за сутки 20, а иногда 25, а иногда больше еще встреч бывает. Так будем встречаться так и расставаться так, чтобы хотелось еще раз встретиться, еще раз получить это благословение, еще раз услышать эти слова по сердцу в утешение. Ну, друзья, кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Тоже так. И сказать в утешение, благословение. И за глаза ничего не говорить плохого. Аминь. Помолимся Господу.